радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Вот мы с вами снова встречаемся, как и обещали, в 16.05. Это будет по будням, ежедневно. Просьба передать всем, кто потерял нас, может быть, или ожидает в 17 часов. А мы, как и прежде, в том же составе. Виктор Баранец и...
Полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звонок бесплатный. 8 967 200 ровно 9702, WhatsApp или Viber. СМСки на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом, собственно, мысли, ну, если есть. Ну и натуральным образом наш канал на YouTube «Комсомольская правда», прямой эфир. Пожалуйста.
Дорогие друзья, наши просьбы к вам остаются прежними. Вопросы преимущественно военные, но это, конечно, не значит, что сплошняком вот только там про армию, про армию. Нет, у вас, может быть, и другие вопросы. Может, вас интересуют наши взгляды на какие-то такие животрепещущие проблемы. Мы с удовольствием с Михаилом на них ответим. А сейчас я отвечу очень коротко на вопрос одного из наших радиослушателей, который попросил рассказать о подвиге так называемой Иканской сотни уральских казаков. Случилось это в 1864 году. Сотня Исаула Серова была послана на разведку, и там... Да, случилось это в районе селения Икан, это вот во время нашей испансии, российской испансии в Средней Азии. И там сотня столкнулась с огромным скопищем своих противников, а конкретно это были воины хана Алимкулы. И их насчитывалось, ну, так вот, во всяком случае, историки говорят, что там, Миша, что, 10 тысяч, да? 10 тысяч.
Ну, от 10 было, до 20, да? Потому да. Что, как всегда, в ту пору-то кадрового учета не было.
Да, конечно.
Ой, мнулы.
Да.
Ну, что поделаешь, да. Каканское хамство, ну, да. Ну, хамство, оно да. И есть хамство.
Вы знаете, я еще был зелененьким курсантом, когда нам рассказывали об этой золотой странице нашей военной истории. Я уже тогда немножко с недоверием относился, но тем не менее. И книжки уже написаны, и статьи написаны. Более того, дорогие друзья, из сотни этих героических уральских воинов в живых осталось, по-моему, Миша, 27, да, а то и меньше, да?
Ранены были все. Да. Убиты, по-моему, 58.
Да половину порубили. Да-да.
Больше.
Да. А остался исторический снимок среди живых. Там их 17 человек осталось.
38 ну, раненых.
Да.
Ну, считай.
Да. Хорошо, что существует памятник, о котором интересно написано, значит, кто остался в живых, кто умер в бою, кто умер после... После ран.
Не, ну товарищам большевикам это не понравилось наследие
да,
царизма.
И зажали.
Они снесли памятник.
Конечно, и зажали этот памятник. Ну что, дорогие друзья, я...
Никто не думал, что надо воспитывать людей, вообще говоря, в духе патриотизма.
Да. Я вчера посмотрел свой курсантский конспект училищный, как раз вот по военной истории. И нам преподавали, дорогие друзья, такие, знаете, академики военного искусства, фронтовики. И я обратил внимание, что прежде чем нам читать лекцию об этом сражении, они, товарищи курсанты, запишите, что такое Икан, кто такой хан Алимкула, что такое единорог, что такое фальконет. Это типы артиллерийских орудий разного предназначения. Но их было у наших уральских казаков немного. Миш, по-моему, там один единорог.
Один единственный единорог, но вообще говоря, орудие это уникально чем?
Но били из него классно, да?
Это само собой. Во-первых, потому что вести огонь можно было чем угодно. В том числе и картечью, потому что на стволе имелось коническое расширение меньшего диаметра, чем диаметр ствола. Замечательно. Это во-первых. А во-вторых, там же колеса подбили у него.
Да.
И ребята переставили, и казаки переставили на него колеса с,
из-под ящиков.
Из-под, да, из-под повозок с ящиками.
Да. Ну, там, да, дорогие друзья, а почему единорог, вы у нас спросите, потому что граф Шувалов, по-моему, Миша,
граф Шувалов вооружен, был, да, тогда оберфельдфельдмейстером, да, он его принимал на вооружение. Да,
и там осталось клеймо вот этого фантастического зверя.
Отлиты были они единорога, на...
Да, как бы клеймо на
стволе.
Пушке, на стволе, да. Дорогие друзья, ну вот так, я обещал три минутки, я уложился. По-моему, я сейчас смотрю, кто к нам дозвонился. Антон из Белгорода. Ой, мы сегодня, у нас есть повод поговорить и по другому поводу. Пожалуйста, Антон.
Уважаемые полковники, вы меня, конечно, глубочайше извините, просто в интернете смотрю, здесь идет передача о России с любовью. Я вообще хотел позвонить туда. Но что к вам позвонил, это вообще величайшее счастье. Тем более, что
давно. Мы рады за вас. Мы, да, тоже
тем
рады.
Более вы,
спасибо.
Сейчас, вы тем более вы сейчас там о казаках, там у меня дед казак, раскулаченный с Кубани, там его вместе с бабушкой выслали его в Узбекистан, бабушку куда-то на лесоповал, они там 2 года отбыли, потом, слава Богу, Аллаху, хоть кому, встретились, и благодаря этой встрече появился мой отец. Вот, такая была ситуация. Да, теперь вот я еще хотел бы, знаете, ну, коль до вас дозвонился, вы там очень люди такие самостоятельные, основательные, грамотные. Сейчас вообще вот ведется вся полемика, очень много бесед вокруг выборов 18 марта 2008 года президента нашего, кто будет у нас все-таки. Вот скажите, пожалуйста, знаете, вот последние выборы меня, когда были в Госдуму, вот у кого не узнаешь, с кем не подойдешь, не пообщаешься, ну практически ничего, никто не хотел голосовать за Единую Россию. Сказали, мы за тех, и тем не менее она набрала большинство голосов. Как вы считаете, не может же получиться вот у нас что такое? Хотя, конечно, как вы можете считать, это же, как сказать, не в ваших же руках, это Богу, Аллаху известно.
Ну что, дорогой друг, вопрос труднейший. Я вот смотрю сейчас на Тимошенко и думаю, трудный вопрос, может дать ему право ответить на него. Пусть он.
А немножко, я, например, вопрос, да, до конца не понял.
Почему, у кого не спросишь, никто не голосовал за Единую Россию, а она победила, почему-то человек так спрашивает. Да мы с тобой, по-моему, тоже так вопрос ставили, у народа спрашивали в свое время, Миша.
Ну если ЦИКу верить, а кому, да, еще верить, кроме ЦИКа? Да, победила Единая Россия.
Миш, я тоже пытался...
А спрашиваем-то ведь... Да, потом, да, ведь вопрос, кто у кого спрашивает. Спрашивают-то у знакомых. А,
да,
знакомых выбирают как?
Да.
Ну вот и все.
Да, мне кажется...
Найди себе других знакомых, ответ получишь другой.
Я не думаю, что люди, которые хорошо пристроились там на чиновничьих этажах, они голосовали за кого-то другого, кроме Единой России. Люди хотят,
это само собой,
сохранить власть, и они, естественно, и их семьи тоже голосовали. А вот нам кажется, что 100% народ против, да, Единой России. Это не так, дорогие,
а,
друзья.
А потом уже у нас вообще до смешного доходит. Ну вот посадили врача, да?
Да.
Онколога, по сути, гематолога-онколога, по сути. Ну, возбудился народ. Понятно. И тут же следует такое одергивание сверху. Чиновничьи домыслы здесь недопустимы. Я бы понял, если бы это сказал врач. Нет, это говорит чиновник. Смешно самому, нет?
Давай ту практику, за которую нас народ похвалил, если есть содержательные вопросы написанные, да, давай сразу по ходу. Вот я такой получил. Добрый вечер. Слушал сегодня последнюю радиорубку о Сталине. А для вас сталинизм – это болезнь или нет? И я так и не пойму, кто он, товарищ Сванидзе, историк или как, Евгений?
Или как.
Искитим. Да, скорее всего, что я так бы и ответил.
Нет, ну я считаю, что ничего страшного не произошло. Была высокоинтеллектуальная дискуссия. А, к сожалению, а может и к счастью, доводы товарища Шевченко оказались более весомыми.
И в виде,
но вмешавшиеся, да, зеваки не дали ему окончательно Сванидзе убедить. Ну, что мы хотим-то? Вот и все.
Да, дорогие друзья, я раньше говорил, что если перед Сванидзе посадить серьезного историка, то он будет выглядеть совсем не так. Перерыв! Перерыв!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Еще раз напоминаю, в 16:02-16:04 минуты 5-го выходит теперь военное ревю по будням. А с вами, как всегда, и Баранец, и Тимошенко, и Баранец. А сейчас Любаша подсказывает, что к нам Александр из Волгограда дозвонился. Что у вас, Александр, пожалуйста?
Добрый день, товарищи полковники. Прежде всего, хотел бы поздравить вас с наступающим юбилеем в Сталинградской битве. Вот, которая будет 2 февраля. Да. И хотел бы вот в преддверии этого рассказать как бы небольшую не историю, как вот.
А долгая она или нет? За вашей спиной сотни людей стоят. Да. Будьте добры, пожалуйста.
Ну, у моей супруги прадед воевал, прошел всю войну от Сталинграда до Берлина. Был ранен. Вот. И вот он умер 5 лет назад. Ну, по его словам, он рассказывал, вживую видел пленение фельдмаршала Паулюса. Вот, когда его выводили с центрального универмага. Потом, по слухам боевых товарищей, Паулюса вывезли в штаб фронта 64-й армии, командующий это Михаил Шумилов. Вот. И там Паулюса, когда допросили, пригласили к столу, вот, он поднял бокал и сказал: «Хочу выпить за армию победителей», то есть за нашу советскую Красную армию. Вот. Вот такая вот.
Спасибо. Спасибо. Миш, посмотри в мои бессовестные глаза. Как ты считаешь,
смотрю,
это красивая легенда или так было? Я ни в одних мемуарах этот факт.
Сомневаюсь, чтобы так было.
Потому что это уже стало классикой нашей и литературы, и документалистики.
Тут уж понимаешь, вот это вот все, так сказать, историки. Если у тебя есть факт,
подтверди. И ненавистные тобой журналисты. Да, Миша?
Нелюбимые. Не все любимые, я бы сказал. Если у тебя есть факт, подтверди документально. Если не можешь подтвердить документально, зачем эмоциями перекрывать? Да. Вот. Да, человеку рассказывали, но им так казалось.
Вот когда...
Они же в конце концов-то победили под Сталинградом, еще бы нет.
Да. Миша, вот когда Кейтель, помнишь, показывал на французов, а эти зачем здесь, они тоже нас победили?
Да.
Но это же факт зафиксирован, да, кино...
И ни одной стороной.
Да, есть киноленты. Кто у нас в эфире? Александр из Ростова. Папы, приветствую вас.
Здравия желаю, товарищ полковник. И уж долго более там эти рассказывают про кино там про разные. У меня в руках жетон «Урок миролюбия», выпущенный московской монетным двором. На нем изображен боевой корабль военный, и над ним летает Дональд Кук, и над ним летает Су-24. Что там случилось 12 апреля 2014 года?
О, а вы говорите, не рассказывайте тут друг другу про кино. Ё-моё,
а
мы этого не знаете. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Ну, пожалуйста, уточните.
Дональд Кук, американский эсминец, довожу до всех, кто вообще не следит за реальной жизнью,
и
не читает
ревью,
газет,
и не слушает военную ревью.
Да. Американский эсминец Дональд Кук вошел в Черное море, подошел поближе к нашим терводам. Его облетел Су-24 с контейнером РЭП «Хибины» под крылом. У Кука на всех дисплеях пошел снег, так называемый. Ну, так его называют радисты.
Иные говорят молоко, да?
Иные говорят молоко. Он потерял цель. Раз потерял цель, 12 раз ходил к нему Су-24 в гости. Американцы его не видели, значит, оружие не управлялось. Если бы сушка хотела, она бы могла его что бомбить, что ракеты расстрелять. Вот и все.
Отличная страница в «Крымской весне». Любаша, кто у нас на очереди? У нас вечер Александр, теперь уже Александр из Екатеринбурга.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Алло, здравствуйте.
Приветствую.
Товарищи полковники.
Здравия желаю.
Вот, у меня к вам такой вопрос. Вот, как вы говорите, политологов развелось у нас, мама не горюй, диванных генералов, мама не горюй. Вот. У меня сегодня праздник. Я получил, в конце концов, первую пенсию. А целых 10,5 тысяч.
Угу. Вот. В каком вы звании уволились? Поговорите со мной, человек. В каком звании вы уволились?
В звании прапорщик.
Так, какая выслуга у вас?
Выслуга 12,5 лет. До 60 лет я проработал.
12 лет. За 12 лет вы получили 10 тысяч. Конечно, да. Хотелось бы 200 получать, правда же?
Нет,
да?
200-то, конечно, бы не отказался, но это много, конечно. Я да. не про это. Я доволен этим, что я получил. И я считаю, что я честно получил. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот эти вот политологи, потом диванные вот эти генералы и так да. далее и тому подобное. Я дороги строил. Вот. Я... можно сказать, страну в горячих точках защищал, вот, не щадя живота, вот, как бы говорится, верил этому государству. А вот эти политологи сейчас и диванные генералы, которые абсолютно для государства ничего не сделали, я не знаю, они наверняка пенсию-то получают, мама, не горюй.
Конечно.
Вот, и я еще хотел сказать, товарищи полковники, я хотел сказать то, что, как бы, вот, если бы Аркадий Райкин был жив и в здравии, я бы советовал за него голосовать, чтобы он был президентом. Какие у него высказывания умные-то были?
Спасибо, и... спасибо, спасибо, обязательно. Спасибо. Вот, Миш, знаешь,
ё-моё,
что я ждал от этого человека?
Убийственный вопрос. Расскажите про красивый сверхзвуковой самолет, который Путину показывали в Казани. Для убедительности набрано...
Дорогие
ой, за главными буквами. Ребята, это Ту-160, это бомбер, стратегический бомбер, сверхзвуковой. Чё хотите?
Пальчиками по клаве подавите, там все-все рассказано. Миш, вот сейчас звонил прапорщик, вот ждал от него очередного скулежа о том, что маленькая пенсия. Человек, товарищ прапорщик, я вам жму руку за все ваши слова. А мы продолжаем военное ревью. Принимаем Наиль из Домодедово. Что-то знакомое. Знакомый человек. Наиль, приветствуем.
Добрый день, товарищи полковники, вас беспокоит Наиль. Я с вами уже не первый год, как говорится, разговариваю. Я хотел бы узнать, почему в нашей стране братские могилы, которые, они, как говорится, люди заслужили, чтобы за ними следили. Да, за братскими могилами следят, но заборы... как говорится, не в том состоянии.
Подождите, так братская могила или заборы? Что вас больше интересует?
Ну, это захоронение. Вокруг могилы стоит забор. Чего непонятно?
Так надо за могилу. Вас и то, и другое не
перебивай человека.
Что вас интересует?
Шафраново. Я беру свое родное, откуда я родом. В Шафраново, братское кладбище у нас, деревянный забор. Ну, неужели нельзя, вот, если это федерального значения земля, сделать дорбанный забор?
В том-то все и беда, уважаемый, что земля федеральная и памятник не свой. Это же не вокруг своего коттеджа забор. Вот если бы это был забор вокруг коттеджа главы администрации, он бы там кованый поставил. А это что, покойники, им все равно.
Скажите, а вы пытались обращаться в администрацию, стыдить, там, собраться, гуртом, пойти, а? Ну, не через военное резюме мы заборы будем ставить,
а? Домодедово им обзваниваю, но...
Говорят, это вы живете в Домодедово, а названиваете в Шафраново, да, я понимаю?
Да. Отсюда я звоню в Шафраново, потому что Шафраново – это родной поселок.
Да, я понимаю.
И мне сердце болит, вот сцелу поставили для участников, которые призвались Шафраново.
Спасибо, поставили. Спасибо. Давайте мы призовем к совести администрацию Шафраново. Вы уже, спасибо вам, 10-й раз нам звоните. Давайте же, господа чиновники Шафраново, ну, обратите внимание на эту братскую могилу. Нам бы хотелось услышать, что вы все-таки наведете порядок возле этого святилища. Одна минута это много, Любаш, давай... Валерий из Перми.
Спасибо. Здравствуйте, Валерий из Перми. Слушаем вас.
Здравствуйте. Посмотрел сейчас передачу по этому, как Шевченко с этим. Я, конечно, полностью на стороне Шевченко и согласен, то, что там Франция, не сопротивляясь, это сдалась.
Да, спасибо вам за вашу позицию.
Еще такой момент, пожалуйста, товарищ полковник, помогите, пожалуйста. У меня бабушка ветеран войны, и вот ситуацию я, помните, как-то писал и говорил даже в эфире, там написал вам. Дед у меня погиб под городом Николаев в 43-м году.
В чем вопрос?
Не уходите из эфира, поговорим,
да,
после перерыва.
Да, серьезный вопрос, а мы вас не услышали. Перерыв, новости.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. И еще раз напоминаю, что теперь мы выходим с Тимошенко в эфир в 16.03, 04, 05. Передайте всем, кто, может, нас потерял в океане радиоэфира. А у нас Валерий из Перми, который не успел задать нам вопрос. Валерий, пожалуйста.
Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Тут не вопрос, скорее проблема, но я не знаю.
Ну как выглядит проблема? Быстренько изложите.
Проблема такая, что у меня бабушка, она вдова ветерана, у меня Шкина Мария Федоровна, живет в частном доме под Рязанью. У нее двое, там сын живет на Украине, 80 лет, и мама у меня 78 лет. Мы живем в Перми. Вот. Хотели ее перевозить, она уже как бы ехать не хочет в сельскую местность на Украину, но там произошли события. И теперь вот хотим перевезти в Пермь, но застройщик никак не может в городе Перми по улице Пролетарской 41 построить. Сдать он ничего не...
Ну что, мы должны построить дом за вашего застройщика?
Нет, товарищ полковник Владимир Николаевич, ну не надо передергивать. Я прошу...
Я не передергиваю, я спрашиваю у вас, это Тимошенко.
Контроль поставить просто, я не знаю, там...
А мы-то... Через пресс, вот елки-палки.
Просто уже отчаяние.
А, вот так, понятно. А что говорит местная власть?
У меня уже целая папка отписок, что там пока его оставили, но то есть ситуация такая, что...
Что говорит местная власть? Аргумент. Он четко должен выглядеть. Пожалуйста, аргумент. Почему не могут решить эту проблему? Итак, аргумент ваш. Одной строкой.
Частное владение этого застройщика. Вот аргумент.
Я не понимаю этого. Дорогие друзья, поехали дальше. Готовьтесь, пожалуйста, готовьтесь.
Пожалуйста, вы частное владение. Думайте, о чем спросите. Мы тогда сможем попытаться вам ответить или помочь хотя бы.
У нас дама в эфире, Мария.
Здравствуйте, Мария, слушаем вас.
Здравия желаю, полковники. Я очень одобряю поступок Шевченко по отношению к Сванидзе, который присвоил себе звание историка. И я очень жалею, что я рядом не была. Я
понятно.
Добавила.
А вопрос-то у вас какой?
А вопрос какой? Что за то, что поганит нашу Великую Отечественную войну, наш подвиг, искажает все события. Таких надо наказывать, не только бить. Потому что у меня дедушка воевал.
Понятно. Братья, мне иногда тоже жаль, что у нас не 37-й год.
Тамара Владимировна. Да, но мы не ответили.
Алло, здравствуйте, да, Виктор, да, Николаевич, да. Я из Владимира. Я просто, это не вопрос. Я уже 2 года ваше радио слушаю. Работаю в аптеке, краем уха слушаю. Сейчас уже на работе. Слава богу, меня взяли в телефон. Угу. Я так рада. Вы знаете, мой муж, кадровый офицер, трагически погиб, к сожалению, в 2009 году. Он уволился в 1994. Ослужили Дальний Восток, Камчатка, Север. Уволился по собственному желанию. Те годы были голодные, надо было учить дети, взрослые. Мотались с ним по точкам, не получили жилья. И вот, может, что-то изменилось. Графа по собственному желанию говорит, что без права получения жилья и льготы.
Мне а какая обидно. Выслуга многие у него была? Извините,
10 лет служили,
извините.
Выслуга какая была?
У вашего мужа?
Выслуга 27 лет.
Опа-па-па-па. После 20 он имеет право на жилье. Я не понимаю, почему он ушел.
Я вам посылала письмо. Я уже вам писала.
Дорогая,
СМС,
я тысячи писем получаю. Давайте говорить.
Ты что, внучка,
значит, ты не читаешь своих писем.
Подскажите мне, пожалуйста, муж же наверняка имел высшее образование. Увольнялся по собственному желанию. Была такая графа. Извините, жена спросила: Ваня, а где мы будем жить? Вы его спрашивали, когда он уходил, или нет?
Ой, мы 5 лет снимали квартиру.
Я интересуюсь, ответьте мне на вопрос. Мне не интересует сейчас. Вы в здравом уме, Ваня, где мы будем жить с двумя детками, а?
Вот так мы и жили, как я вам сказала. Все, снимали все, квартиру, родители умерли, продали, и вот купили.
Мы не можем ответить на вопрос, который вы не задаете.
Ну как вот я не понимаю, уходит 27 лет выслуга. Он что, просто махнул рукой и ушел? Его не интересовало, где семья будет жить? Дети где будут? Жена где будет жить? Ну как
Виктор,
мы можем,
ну, вполне возможно, что ему сказали, да не будет квартир. Че ты тут тыри-пыри
валяешь? Мишенька, сюда? Так там же с правом... Там же передают право, конечно, на получение в местной, конечно, администрации. Но это взрослый, но вот человек. Сейчас жена одна осталась, и нам, да, такие вопросы задают.
И сколько
задают,
лет, а? Прошло уже.
Да, конечно.
А теперь,
конечно,
вопросы, да, возникают. Дети-то выросли.
Но у нее-то по жизни правильно. Понять. Конечно, можно понять. А? Ну, и ты знаешь, Миша, мне очень часто звонят и говорят: вот уж так получилось, ушел, а теперь давайте квартиру. Ушел, давайте квартиру. Дорогие друзья, давайте, Георгий из Челябинска, мы давай народу говорить, качайте права, увольняйся, качайте права. Георгий из Челябинска, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Здравствуйте.
А у меня такой вопрос, я хотел бы узнать. Вот у вас военкоматы распогонили, по-моему, всех там сотрудников, насколько я помню.
Ну, практически, да.
Да, остались, да, там некоторые. Да, да. В области, например, остались генеральские должности. Ну, говорите, пожалуйста, да, что у вас?
Я хотел бы узнать. Вот зарплаты маленькие, в принципе.
Маленькие, у всех маленькие. У всех маленькие,
у всех,
да,
маленькие. Да. Да, так у нас еще требуют здесь, значит, все данные, то есть паспортные данные.
От кого от вас, от кого от вас и кто, да, требует?
Да. Ну, сотрудники, значит, от сотрудников военкомата требуют, значит, все данные по земле, сколько земли, сколько денег на счетах, сколько карточек.
А кто требует?
Это требует.
Кто требует?
Это областной военкомат.
Ой, как интересно.
Да, вот проблема-то какая.
Если, а как вы думаете, вы хотите... извините, очень любопытно, въедливый баронец, а как вы сами вот там где-то в курилочках за мальчишечек водочку выпиваем, зачем это требуется, а как вы думаете? Служок уже пошел? Директива пришла из Москвы, из
Генштаба. Ты понимаешь, а вдруг чиновники, чиновники, они же чиновники.
Это запрещено давать же, на жену давать информацию.
Не-не, ну вы-то говорили, вот мы с Тимошенко что-нибудь новенькое, мы же обсуждаем. А как вы думаете, зачем от вас это командование требует, вот эти данные?
Коррупцию искоренять будут, отчитаются.
Ну, вроде говорят, как по коррупции, а какая коррупция, если...
Я же тебе сразу сказал.
Наверху ее только, конечно.
Не, ну, дорогой мой, тут не о защите информации идет речь. Действительно, надо знать, кто чего там и так далее. Но я не знаю, директива есть какая-то? Документ? Вы же обязаны, военком, покажите, какая директива из Генштаба пришла.
Говорят, приказ Москвы есть.
Того, все, он имеет право вам его зачитать.
Пусть покажет приказ.
Учите командиров. Они же как дети тоже иногда бывают, а? Немножко так.
Естественно, а? Естественно.
Требуйте, не отходя,
да,
от кассы.
Да, говорят так, что если не сделаете, мы вас уволим. Я говорю, покажите хотя бы приказ, на основании чего
вы запрос делаете. Вот когда вам, когда вам будут грозить уволение, немедленно нам звоните.
Так, у нас военкомат за кем? За ГАМУ?
Да, да, да.
Товарищи из ГАМУ, вы что, такую директиву внизу спустили? А?
Да.
С коррупцией решили бороться или отчитаться за борьбу с коррупцией? Вы что думаете? У вас же внизу такие исполнители, что, мама дорогая, авторитет подорвут так, что потом ты себе штанов не купишь. А вы туда же.
Сергей Саратова, приветствуем вас.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос от человека, который сам не может его задать в силу физических своих недостатков. Вот. Его интересует, как... простыми словами, на «Армате» обошли защиту, то есть, или поражение танка от электромагнитного импульса. Вот.
Так, как же, это можно так же, как и раньше обходили. Железо не пропускает электромагнитный импульс.
Просто, как он мне писал, объяснял, что танки наши тем лучше, что очень просты по сравнению с израильскими, американскими. Оптика, все стекляшечки, наведение, никакой электроники, старались как можно меньше.
Да вот. Нет, 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 нет. Не все, так, все, да, все немножко не так.
не так.
Значит, все пляски идут вокруг французского Леклерка. Он практически электронная игрушка. И если ему отшибить мозги, то управлять им невозможно. Все.
Продолжаем военное ревю.
Уважаемый Михаил. Да, Михаил, здравствуйте из Барнаула. Сейчас я буду с вами говорить. Да, секундочку. Да.
Побудьте,
уважаемый атомный самовар, вы предлагаете тему о сопротивлении во Франции. Даю справку. Франция легла под Гитлера за 39 дней. Это сопротивление? Франция потеряла на Восточном фронте 50 тысяч бойцов. Это сопротивление? Франция потеряла от деятельности гестапо, которая активно помогала французской жандармерии, всего 22 тысячи махизаров. Это что, сопротивление? Сопротивление Франции раздуто было советской пропагандой. Точка, вопрос закрыт.
А у нас Михаил в эфире, да, Любаша? Барнаул, да, Барнаул у нас в эфире. Михаил, пожалуйста,
товарищ полковник, у меня вот такой вопрос. Я как бы служил в Канске, ну там в 81-м году готовили нас там, ну, на аэродроме техников. Я как бы вот немножко про Афганистан. Наши ровесники, они многие прошли этот Афганистан, знакомые, друзья. И я немножко смотрел интернет. Я хочу вопрос такой задать. Вот какая-то такая тенденция, там, мне кажется, что мы немножко проиграли, почему какие-то моменты по отношению с населением. Какие-то враждебные терки вот эти все произошли, что у нас была служба 2 года. Если бы мы туда загнали, условно говоря, сейчас профессионалов, то могла история с...
Никогда, сразу отвечаю, никогда. Вместо 140 тысячной группировки мы могли туда поставить 500 тысяч, и мы бы никогда не выиграли эту войну. Против нас, вы поняли, сколько вы, весь мир воевал, плюс маджахеды. Никак, это...
Ну, можно... Да. Ну, да нет, я не про это даже вообще хотел сказать.
А про что? Минуту. Про что тогда вы говорите?
Я вот, например, смотрю...
Дорогой мой человек, у нас передача – это вопросы и ответы. Дорогой мой человек.
Да-да, я задаю вопрос. Вопрос задаю. Если там бы они служили с самого начала, 79-го года...
Кто они?
87-го,
кто они?
Наши советские войска. То была бы совсем другая история.
Почему? Я не понимаю вопроса. Если бы
человек...
Да они там 10 лет были и не победили. Ну что такое, дорогой мой человек? Они же там 10 лет были. Мало?
Так а там понимаешь, что такое дедовщина вообще, нет?
Так при чем здесь дедовщина? О, боже мой. Ну давайте про воровство, да. Про коррупцию еще говорить. Про вы вопрос забыли. Запомните, была бы, говорю, 280 тысяч, все равно бы мы там ничего бы больше не добились, дорогой мой человек. Так бы не 13 тысяч гробов бы привезли, а 113 тысяч. Что Грачев сказал? Мы бы никогда не победили в Афганистане, потому что против нас воевал не только афганский народ, ну, имеется в виду, который из гор там, да, но против нас воевали полмира, дорогой мой человек. Едем дальше. Владимир Миша.
Здравствуйте, Владимир из Керчи.
Здравствуйте, товарищи полковники. Владимир из города-героя Керчь. Вопрос следующего порядка. При Украине имел статус участника боевых действий. Будет ли он сохранен при переходе?
Ну, вроде бы...
Интересно, а вы имели статус участника боевых действий против кого?
Против бандеровцев?
Ну, нет, в данный момент да. Участник боевых действий, последнее место службы Республика Ирак.
Так, участник...
А, ну это когда Украина отправляла в Ирак контингент, понятно.
Но там же, когда формулируют законы... Это
а контингент
же...
был в коалиции с американцами.
Да, да.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Это военное ревю, которое выходит по будням с 16 часов. У нас есть должок перед радиослушателем, и мы его сейчас продолжим с тем разговором. Владимир, пожалуйста, все-таки сформулируйте вопрос по сжатии, пожалуйста.
Ну, я обращался в военкомат по поводу...
Я понял. Да. Вы знаете, что есть межправительственное соглашение, когда каждая республика, участника боевых действий, берет на себя ответственность выплаты льгот. Вы это знаете?
Нет, льготы выплачиваются.
Опа, а что, что же тогда проблема?
И оставление льгот.
Удостоверение Украины должна быть, должна была вам выдать. Это тоже межправительственное соглашение.
Есть,
да.
Это
так
есть.
В чем же тогда вопрос? Удостоверение есть. Ветеранам
вы
признали.
Вы что, хотели, чтобы у вас российское было удостоверение еще?
Да, совершенно верно.
Ничего себе. А Россия вас отправляла в Ирак?
Все понятно.
Вас Советский Союз отправлял, да. Ну что?
Какой Советский Союз? В Ирак.
А, извиняюсь.
Ё-моё, отвечаем.
Он же говорит, в 94-м году был, нет? Нет, в какие годы он был в Ираке?
Витя, в Ираке он мог быть в какие годы? Он служил на Украине. А в Ирак отправляли украинские контингенты. Уже новое украинское правительство.
Так я не пойму, почему вопрос...
Ну так а что-то
участника спрашивали? Не выдают. Конечно, это украинское дело. Денис из Кемерово, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищи полковники. По-быстрому спрошу, чтобы так же сжато, как вы попросили. Вот я вас, Виктора Баранца, слушал военное ревью еще до того, как вы ввели программу «Один», военное ревью Виктора Баранца. Сейчас также называется военное ревью Виктора Баранца. Но вместе вы уже ведете уже очень много времени. Вместе.
Да.
Вот как бы хотелось бы спросить, как бы, вот как
отвечаю
бы,
может быть... 125-й раз. В Минюсте зафиксированы все рубрики. Изначально эту передачу я действительно вел один. Здесь были люди, обсуждали, и именно так занесено это удостоверение в Минюсте. В чем дело, дорогой мой человек?
Ну, изменить невозможно.
Хорошо, извините, пожалуйста. Ну, может, «Комсомольскую правду» предлагают переименовать.
Виктор, не заводись, я тебе сказал. Ты говоришь, много вопросов задают.
Уже пятый раз
проходит. А начинаешь отвечать по два часа.
Да.
Уважаемый наш корреспондент, у нас еще один звонок был? Нет, все? Хорошо. Отвечаем на ваши записки и вопросы письменные. В Перми было два училища. Их ликвидировали при переводе к новому обмороку. Планируются какие-нибудь планы по восстановлению? По-моему, нет.
Нет.
Поехали
точка,
дальше.
Три буковки, как говорится. Официальное руководство США признало, что ЦРУ взяли сначала под контроль все страны Прибалтики, затем Грузия. Сейчас США контролируют политическую ситуацию на Украине, где также ЦРУ сыграло большую роль в совершении Виктора Януковича и установлении действующего режима. В СВР чем занимается? Вот вопрос, да? Можно было просто спросить его. Занимаются чем? Внешней разведкой. Внешней политикой. Все, точка. Война называется...
Вот опять начались философские рассуждения. А как вы относитесь к уничтожению великим вождем, каким вы умиляетесь и гордитесь тысяч ваших коллег накануне
так кто,
войны?
Тимошенко или Баранец умиляются?
Вот, уважаемый, чем такими эмоциональными фразами бросаться, вы сначала поинтересуйтесь, сколько было уволено из армии, сколько было восстановлено вот в период того погрома, как вы считаете, и по каким статьям? И сколько же было репрессировано? А потом проще будет говорить.
Возвращаясь ко вчерашнему, какие у Баранца претензии к Львовскому военно-политическому училищу? Там такая классная команда КВН была. Какие у Баранца претензии? У меня нет к родной Эльматер никакой претензии. Были бы претензии, все равно, что матери родной в лицо плюнуть. Едем дальше.
А вы не хотите пригласить к себе Сванидзе в передачу?
Не хотим.
Вообще это не по нашему столу.
Мы с настоящими историками пытаемся работать.
Скажите, пожалуйста, ваша передача «Военное ревью» авторская или она принадлежит КП? Мы мыслями и сердцем с комсомолкой. Заявлена передача «Комсомольской правды». Ну, чего вы хотите?
Полковники, иногда слушаю вас и не понимаю, вы с другой планеты прилетели. На вопросы точного ответа нет. Людей перебиваете. Поработайте над культурой. Я понимаю, вы люди военные, но тем не менее и вам люди с просьбами обращаются. Вы генерала включаете.
Когда обращаются с просьбой, мы стараемся ответить и помочь. Но когда не могут сформулировать то, чего хотят спросить, как человеку поможешь?
Как говорил Владимир Владимирович, вы свою жену варить.
Замечательная учить. Реплика.
Да.
У меня реплика, пишет нам Александр из Ростовской области, звонившим отцам по поводу нательного белья. Моего сына призвали в ноябре прошлого года. Срушить в ВКС. Белгород. Нательного белья два вида. Выдают в зависимости от погоды. Жалоб нет. С обмундированием обуви тоже все в порядке. Узнавал специально. Угу. Вот так вот. Идем дальше.
А отменит ли Путин свой новый срок, унижающий военных пенсионеров, коэффициент Леонида из Краснодара? Вот я вчера хотел задать этот вопрос, не получилось, но у меня есть еще надежда.
А ты что, не видел, в Кремль повезли станок для печатания денег специально? Ну, е-мое, для военных пенсионеров.
Так, что дальше? Читаем, читаем, Михаил, времени же...
Подскажите, пожалуйста, на что могут рассчитывать родственники, на какие выплаты? По случаю смерти подполковника на пенсии, военный строитель. Спасибо за ответ, Андрей Самара. Ну, вообще говоря, военкомат должен оплачивать в части какой-то похороны, правильно, если я понимаю.
Угу.
Выплаты на погребение, так? Так. Какие еще выплаты они хотят, если человек на пенсии?
Уважаемые товарищи полковники, ну не обращайтесь вы с просьбами главам администрации. Лучше поинтересуйтесь у главы нашего государства, откуда в нашей стране появились сити-манагеры. А что Путин подписывал указы, так и написано, назначаю не главу там, а района, области, а сити-манагер. Ну что вы за бредятину несете?
Считаете ли вы, что будет слияние в СИН и МВД? Погодите, погодите, погодите.
Федеральная служба исполнения наказания,
да,
это
при чем, одно. А при чем здесь слияние МВД и ФСИН?
Миша, это из того же разряда, что МЧС, якобы, помнишь, были разговоры по присоединению к Министерству обороны.
У нас
это...
тоже в МВД стали требовать сведения о доходах с простых полицейских ППС. Ну, конечно, там же самая коррупция в ППС. Ё-моё, что, мы не знаем, что ли? Они тоже все жуть какие коррупционеры. Они, было бы смешно, если бы не было так печально. Так это даже по телевизору показывали. Человек сидит и гадает, что ему отвечать, если домик садовый достался от бабушки.
Скажите, пожалуйста, 50 лет автоматически снимают с воинского учета? Не знаю, дорогой мой человек. По-моему, 60 как было, так и осталось. Заранее спасибо. Едем дальше.
Класс!
А ну,
если, спрашивает человек, не стесняющийся назвать себя, но номер указан. Если Баранцу и Тимошенко придется сделать выбор, голодать семьями или сдать Шойгу Западу, при условии, что он оставит независимость Родины, что, полковники, выберете? Ребята, это не к нам вопрос. Это вам надо срочно к мозговому доктору.
В институт сербского, дорогие друзья. Ну что, успеем прочитать? Любаша говорит, 20 секунд еще осталось. Может быть, так, все уже 10.
Прощаемся, да, до завтра. В 16.04, в 16.05, да, мы с вами на связи.
Всего доброго, до завтра. Музычка! А музычка!
Дождливым вечером, 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 когда пилотам, скажем, прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем. Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Над милым порогом качну серебряный тебе крыло.
Пускай сюда забросит нас далеко, пускай.
Весело, 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 чего ж ты, милая, курносый нос повесила? Мы выпьем раз, выпьем два за наши славные урва, но так, чтоб завтра не болела голова. Пора,
пора
в путь, дорогу, дорогу дальнюю,
дальнюю,
дальнюю идем. Над
милым
порогом качну серебряным тебе крылом.
Пускай судьба забросит нас далеко, пускай мы все, только никого не допускай. Следить буду строго, мы сверху и все, и так и знай. Мы парни бравые, 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 но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, мы перед вылетом еще и поцелуем горячо, и ближе сплюнем через левое плечо.
Дорогу дальнюю,
дальнюю,
дальнюю идем над
милым
порогом. Качну серебряным тебе крылом.
Пускай сюда забросит нас далеко, пускай ты всех.
Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио «Комсомольская правда».